Я иногда задаю этот вопрос, ну, только тогда, когда это необходимо. Вот сегодня такая необходимость настала. Кто помнит, какая проповедь у нас была в позапрошлую субботу? Ой, хорошо. Я рад, что вы помните, потому что на самом деле сегодня нам предстоит продолжение этой проповеди. Но давайте мы сначала вспомним, какие были главные мысли первой проповеди. То есть, во-первых, нужно ли обличать? А как быть с тем, что мы сами грешники? И, в общем-то, когда мы кому-то говорим о его грехе, он может вполне и справедливо сказать, что сам такой. Да? Тогда, может быть, не нужно обличать? Или нужно все-таки? Несмотря на то, что мы сами такие. Зачем? Почему нужно? С какой целью? Да, во-первых, сам человек. Помните, мы с вами говорили об этом. Обличи ближнего твоего, и не понесешь на себе греха. То есть, если мы не обличаем грех, то мы становимся соучастниками этого греха. Это первое. Второе, если мы видим, что человек идет к погибели, и мы молчим и ничего не делаем при этом, как нас можно охарактеризовать? Пусть даже я такой же грешник, как он, но если я вижу, что человек идет по пути гибели, я обязан что-то сделать, да? Я обязан его предупредить о том, что конец этого пути будет для него смертью. Если я этого не делаю, то, конечно, я действительно становлюсь виновным. Помните, мы читали в книге пророка Иезекииля? Бог через Иезекииля четко говорит, если ты говорил грешнику, да, а он тебя не послушался, то тогда грех его на нем, а ты спас душу свою. А если не говорил, видел, но не говорил, тогда что? Тогда грех его взыщу с тебя. То есть он умрет за грех свой, но я спрошу, Бог говорит, и с тебя. Ты мог его предупредить, но не сделал этого. Еще один важный момент мы тоже упоминали в прошлый раз, когда говорили об обличении. Здесь мы пока говорим об отношении двух личностей, да, двух человек. Того, кто обличает, и того, кого обличают. Но на самом деле вопрос обличения – это не только вопрос двух людей. Связан он как-то с церковью? Или он относится только к этим двум людям? Как Слово Божие называет церковь, помните? Телом Христовым, да? И если заболел один из членов тела, это только его проблема, это только к нему относится? Страдают все члены, да? Если славится один член, то и все члены славятся, радуются, да, за него. То есть на самом деле здесь вопрос не только о погибели одного человека стоит, да, о неправде одного человека стоит, но мы все члены тела Христова, все члены церкви. И если один из нас совершает что-то нехорошее, это откладывает отпечаток нехороший на всю церковь. Да? Помните Ахана? Он один согрешил, причем согрешил так, что никто про это не знал, кроме него. Ну и, возможно, его домашних некоторых. Вот. Но пострадало от этого все общество израильское. То есть вопрос обличения, действительно, нам необходимо обличать. Если мы видим, что человек совершает грех, то мы не можем оставаться в стороне от этого. Но когда вот здесь еще один вопрос, о котором мы тоже говорили в прошлый раз, мы вот сказали, что в это вся церковь вовлечена, да, но как вовлечена? Порой это происходит очень гипертрофированно, да, я узнаю о том, что человек что-то нехорошее сделал, и я иду и говорю об этом кроме, да, всем кроме этого человека. Вот. И действительно, я всю церковь вовлекаю в это, только сам человек об этом узнает последним от кого-нибудь. А мне вот там сказал кто-то, а ему еще кто-то, а ему еще кто-то. Да? Что это, как это называется в Библии? Переносчик, да, ты переносчик, ну и по-нашему, если говорить, переносчик сплетен, да, в народе твоем. И это мы об этом тоже с вами говорили, резко осуждается, да? Если ты узнал, что брат твой согрешил, что ты должен сделать? Первое, в Библии говорит, пойти, обличи его между тобою и им одним. Если не послушает, это слова Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 18 глава, да. А, вот. Если не послушает, тогда иди скажи церкви, да? Возьми одного или двух свидетелей, чтобы устами одного или двух подтвердилось всякое слово. И вот если он свидетелей не послушает, тогда скажи церкви. То есть церковь так или иначе вовлекается, потому что это не вне нее происходит, и это имеет прямое отношение к ней, но Бог дает четкую схему, как это происходит, это вовлечение. Да? Сначала я иду, если я знаю, что брат мой согрешил, или сестра, я иду и говорю ему или ей непосредственно, а не всем остальным, а она об этом узнает в последнюю очередь. Вот, ему или ей. То есть все должно возвращаться именно к первоисточнику, а не обходить его стороной. Так возникают сплетни, и это большую проблему создает в церкви. Мы говорили, помимо того, что необходимо обличение, если для этого есть причина. Она, к сожалению, эти причины, к сожалению, время от времени появляются. Мы живем в греховном мире, и сами мы грешники. Но помимо необходимости обличения, мы говорили еще о том, в каком духе это обличение должно делаться. Да? В каком? То есть, можно это делать с позиции: смотри, какой я хороший и какой ты плохой, да? То есть, как бы, вот ты согрешил, а я тебя ставлю на вид, твой грех, как будто я сам лучше тебя, да? С одной стороны. С другой стороны, можно это делать в таком духе, когда я говорю, я обязан обличить, да? И я иду, тебя обличаю. Я снял с себя... Вот и Иезекииль говорит, да, если ты его обличил, то он умрет, а с тебя, значит, это снялось. Вот я иду с себя снять это бремя. Я ему высказал все, я свой долг выполнил, а дальше он уже пусть сам разбирается. Главное, что я свой долг выполнил, и все. Можно так обличать, да? Можно обличать, ну, я ему пойду скажу все, что я о нем думаю. Все, что я думаю о его грехе, все, что я думаю о его поведении, все, что я думаю обо всем, что с ним связано, да? И я иду и рассказываю, как мы говорим, как это в народе, да, говорится ему, всю правду матку высказал, чтобы он знал. Вот какое из этих отношений или этих обличений принесет тот плод, который Бог ожидает? Никакой. А какой тогда принесет? То есть в каком духе мы должны обличать? Да, понимая, во-первых, как мы уже сказали, что я не лучше него. Он согрешил в чем-то. Может быть, в этом грехе я не виновен, но могу ли я сказать, что у меня других грехов нет, в которых я не виновен? Не могу. Я не лучше него. Я такой же, как он, да? И я, если я обличаю, то с какой целью? В каком духе и с какой целью? Не осудить, не снять с себя бремя, не высказать ему всю правду матку, а прежде всего мысль должна быть какая? Помочь. Спасает Иисус Христос, но Бог может нас использовать в деле спасения. Да? Он может использовать нас как орудие, но это будет только тогда. Он сможет нас эффективно использовать, когда мы наполнены Его Духом. А вы помните Откровение, 3 глава, 19 стих, очень известный нам стих. И там тоже Христос говорит об обличении, но как Он о нем говорит? Кого я люблю, того обличаю и наказываю. Кого я люблю? Понимаете, не того, кого я хочу наказать, не того, кому я хочу высказать все, что я о нем думаю. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Если в сердце у меня есть любовь к этому человеку, если я желаю ему добра, если я желаю исправить его, ну, помочь в его исправлении, правильнее сказать. Вот моя цель. Вот если я в таком духе, таким духом наполнен, то тогда и слова будут правильные, и действия мои будут правильные, и тон мой будет правильный. И третье, о чем мы с вами говорили также, когда говорили об обличении, это о молитве, помните, да? Чтобы исполниться Духом Христа, можем ли мы это сами в себя, этот Дух, вобрать или создать его в себе? Нет. Мы должны молиться, конечно. Прежде чем мы собираемся, мы видим, что человек согрешил, мы видим, что он идет по гибельному пути. Мы хотим ему помочь, мы хотим ему высказать, да, как-то предупредить его об опасности, в которой он оказался. Но прежде чем мы это сделаем, мы обязательно должны что сделать? Молиться. Молиться, во-первых, дать нужный дух, нужные слова, нужный тон, как высказать эти слова, чтобы не навредить человеку, не оттолкнуть человека, но наоборот исправить, содействовать его исправлению, принести ему какую-то пользу. Да? И что вообще от нас не зависит в какой-то степени, но здесь как бы в еще меньшей степени это от нас зависит, чтобы Бог этого человека расположил к тому, чтобы он правильно нас понял, да, чтобы он не отторгнул, не ожесточился, не закрылся, а наоборот принял бы то, о чем мы говорили, правильно понял нас и принял это обличение. Это тоже работа Духа Святого. Мы не можем на сердце человека повлиять, только Дух Святой это может сделать, да. Вот о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Ну, а в этот раз, надеюсь, вы уже догадались, о чем мы говорить будем. О том, как обличать, мы поговорили, но обратная сторона монеты. Да, совершенно верно. А когда нас обличают? Это ведь тоже вопрос, как нам себя вести, как нам принимать обличение от других. Мы же сами сказали, да, и вы все согласились с этим, что мы тоже грешники. И если он виновен в чем-то, то я, может быть, даже не будучи виновным в этом же, в чем-то другом буду виновен. Значит, и меня могут обличить. И что мне тогда делать? Да. Как мы реагируем? Да, это, конечно, очень важно, но не только это. Хорошо, ну а как вы реагируете, когда вас обличают? Смотря как обличают, да. Это тоже очень важный момент, совершенно верно. Ну скажите, это вам нравится? Не очень. Первая реакция, если честно. Если человек подошел к вам, брат или сестра, и сказали, знаешь что, брат, я очень тебя люблю, я очень хочу тебе помочь, и поэтому вот я видел, что ты не очень хорошо поступил тогда-то и тогда-то. Первая реакция внутри вас. Сам такой. То есть на самом деле наша греховная природа, она в этот момент совершенно четко дает о себе знать. Первая наша реакция – я не знаю, может быть, у кого-то это не так, но я могу про себя сказать, что я с вами полностью в этом солидарен. Первая реакция – оттолкнуть. Как это так? Против меня? Что-то кто-то сказал, да, внутри вот эта вот наша плотская природа восстает. Хорошо. Очень важно в этот момент, не знаю, некоторые советуют до 10 посчитать, некоторые советуют глубоко вдохнуть. Я могу посоветовать Господу обратиться, да, коротко, но чтобы вот этот вот первый порыв, он не вырос во что-то еще, чтобы он не получил продолжение. Потому что Библия очень четко говорит об обличении. Не просто о том, как обличать, но и о том, как принимать обличение. И вот здесь вот нам очень поможет мудрый Соломон. Он в книге Притчи очень много написано именно о том, как реагировать на обличение. Давайте мы с вами откроем книгу Притчи, 9 главу. Здесь прям пойдем, идет 9, 10, 12, 15, 19 главы. То есть один за другим идут. Он этому вопросу много внимания изучал, уделял. Итак, Притчи, 9 глава, 8 стих. Написан, здесь Соломон пишет: «Не обличай кощунника». Ну, кощунник — это, скажем так, как это правильнее сказать? Наглец, вот так вот, если нашим, ну, на современном языке говорить. То есть наглец, тот, кто нагл. Вот. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Мы еще вернемся к этому стиху. Давайте 10 глава, 17 стих. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение, что? Блуждает. То есть он на пути к жизни, отвергающий обличение? Нет, он на самом деле, помните, Христос сказал, если слепой поведет слепого, да, что не оба ли в яму упадут. 12 глава, 1 стих. Кто любит наставление, тот любит знание. А кто ненавидит обличение, тот невежда. Интересно, да? 15. Кто ненавидит обличение, тот невежда. 15 глава, 10 стих. То же самое. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение. Здесь даже не то же самое, здесь хуже, еще более резко. Ненавидящее обличение погибнет. 32 стих этой же главы. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Ну и последний. Здесь можно еще много найти стихов подобных. Последний я зачитаю сейчас. 19 глава, 20 стих притчи. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Вот несколько стихов из книги «Притч». На ваш взгляд, какой основной смысл этих стихов? Не просто принимать обличение, а Соломон из стиха в стих повторяет одну и ту же мысль. Тот, кто внимает обличению, тот мудр и приобретает мудрость. Тот, кто отвергает обличение, глуп, блуждает и идет в конечном итоге к погибели. Почему? Почему? Почему вдруг так? Тот, кто принимает обличение, тот мудр, тот, кто отвергает, тот глуп. Тот, кто принимает, идет к жизни, тот, кто отвергает, идет к смерти. Почему? Вообще, здесь основной принцип, который проглядывается. Спасибо большое, сестра Надежда. Но вот принцип, который тут проглядывается, он, если его выражать двумя предложениями просто, и, наверное, понятно, я его вопросами выражу. Скажите, а какая польза от похвалы? Ну, почему никакой? Нет. Нет, нет, нет. На самом деле, ну, представьте себе, что вы пришли в церковь, и вас никто не хвалит, а все только обличают. Вы бы хотели в такую церковь попасть? Так вот, когда мы говорим «никакой пользы от похвалы», тут немножко надо задуматься вообще-то. Что, мы никого не должны хвалить, только обличать? То есть, на самом деле, люди, конечно же, нуждаются в одобрении, нуждаются в похвале, нуждаются в хорошем к себе отношений, да, то есть здесь вот нельзя в крайность впасть, в одну, потому что, да, вот, ну, мы сейчас про лесть не говорим, я говорю про похвалу, вот, но вопрос, что все-таки приносит больше пользы, похвала или обличение? Похвала или замечание, будем так говорить? Больше кто приносит пользу? Как на ваш взгляд? Больше. И то, и другое, да, я знаю, я согласен. Нельзя огульно вот похвалу сразу сбросить и сказать, вот все, хвалить больше никого не буду, буду только обличать, чтобы всем пользу принести. Я думаю, что это не очень хорошая идея, да? Вот. А она тоже приносит пользу. Мы должны хвалить людей, мы должны показывать свое хорошее отношение к ним, иначе отношений не построишь никаких. Вот. Вот. Но если все-таки говорить о том, что большую пользу приносит. Похвала при всей ее приятности, поддержки и так далее, она нас учит чему-нибудь. Она ничему не учит. Мы учимся когда? В похвале, и вот несколько раз это прозвучало, и я с этим тоже соглашусь, а в похвале ведь есть и опасность превозношения, да? Если меня хвалят, я могу это воспринять как должное. Наша греховная природа, она к этому очень нас подталкивает, чтобы мы похвалу принимали как должное. То есть мы уже становимся как бы вот хорошими такими, выше других. Вот. И в этом действительно есть эта опасность. Опасность превозношения, опасность самоуверенности. А вот обличение, все-таки, на мой взгляд, не знаю, согласитесь вы или нет, большая польза, причем даже во всех смыслах. Если, конечно, оно правильно, это обличение, подано и принято. Ведь на самом деле мы учимся чему-то как раз, когда? Когда у нас все хорошо или когда нас хвалят? Или когда у нас плохо, когда нам нужно выкарабкиваться из трудностей? Или когда нам указывают на наши ошибки? Учимся-то мы во втором случае, правильно? Да, поэтому я и сказал. Поэтому я и сказал, что обличение – это большая польза во всех смыслах, если, конечно, оно правильно преподнесено, да, подано. Не как обида, и принято, кстати, тоже. Вот заметьте, здесь еще не только как оно подано, но и как оно принято. Если я это воспринимаю как личную обиду, мне кто-то на что-то имел наглость указать, то тогда оно тоже не послужит мне никакой пользы, потому что я не воспринимаю его как должно. Я сразу отбрасываю все то полезное, что в этом обличении содержится. Вот когда оно правильно подано и когда оно правильно принято, то это очень большая польза. Наверное, большая все-таки польза даже, чем похвала.
Дух Святой вот так обличает, там такая, ты так рыдаешь и плачешь, что там душа разрывается, что вот в тебе этот грех, и что это, но после того, как Господь с благодатью вот этот вот грех принял, то есть сокрушение, слезы, конечно, но потом с радостью, что ты осознал это и принес, и раскаялся, но раскаиваешься, я не знаю, пух и прах. Жить не хочется.
Так как нам все-таки принимать обличение тогда, чтобы оно принесло нам пользу? Как нам принимать обличение, чтобы оно принесло нам пользу, а не вред? Как руководство к действию. Как руководство к действию. Хорошо. Но есть ведь и другая ситуация. Мы все грешники, и мы все можем ошибаться. Мы все можем базироваться на неверной информации, в том числе. Как быть в том случае, если я считаю, что обличение высказано несправедливо? Вот мне сказали вот так и так, а я с этим не согласен. Я считаю, что это неправильно, что это несправедливо, что меня неправильно поняли. Три момента здесь есть. Здесь есть три момента. Первое. Бог ведь все-таки для чего-то допустил эту ситуацию. Наша жизнь кем руководима? Вот те события, которые в нашей жизни случаются, они без ведома Божия происходят. С Его ведома, да? И если Бог допустил эту ситуацию, значит, наверное, над ней стоит задуматься. То есть не отбрасывать сразу. Несправедливо, неправильно, нечестно, не так. Не отбрасывать сразу, а задуматься. Может быть, это обличение и несправедливо. Но Бог допускает эту ситуацию. Может быть, с помощью этой ситуации Бог хочет высветить что-то еще внутри меня. Да? То есть смысл в том, чтобы мы не сразу не откидывали это, а задумались над тем, зачем это произошло. Может быть, Бог указывает нам на что-то, а может быть, оно и справедливо. То есть я могу сначала подумать, что это неправильно, а поразмышляв, я увижу, что зерно-то истины в этом есть, но для того, чтобы это увидеть, нужно поразмышлять, а не сразу говорить: нет, я тебя слушать не хочу, это все не так. Понимаете, да? То есть первое, что нужно сделать, это все-таки задуматься, подумать, помолиться Господу, подумать над тем, для чего-то он это допустил, значит, что-то в этом может быть. Ну а если даже после размышления мы видим, что оно действительно несправедливо, ну что человек действительно ошибся, вот он базируется на неверной информации, может, это ему через десятые руки уже пришло, как мы говорили, и он... Здесь есть один совет апостола Павла очень хороший. Послание к Римлянам, 12 глава, 18 текст. Здесь написано: в том, что зависит от вас, да, послание к Римлянам, 12 глава, 18 текст. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Даже если вас несправедливо обличают, является ли это поводом к тому, чтобы разорвать отношения с этим человеком, обидеться на него, сказать: ты все нечестно, ты неправильно делаешь, ты несправедливо меня обличаешь, я не хочу это слушать. Наверное, неправедная обида на обличителя в этом случае должна быть нашей реакцией, но постараться в духе любви разобраться в этой ситуации, да, и рассеять все несправедливые обвинения, недопонимания и недоразумения. То есть, опять-таки, не рубить с плеча. Даже если я, поразмышляв, и вижу, что это наговор. Бывает ведь такое? Когда вас обвиняют в том, что вы не делали. Было с вами такое? Было. Как реагировать на это? Без обиды. Написано: в том, что зависит от вас, что? Будьте в мире со всеми людьми. И если человек подвергся или принял какую-то ложь, да, касающуюся вас, наверное, наш долг состоит в том, чтобы это подозрение, эту ложь рассеять, развеять, разобраться в этой ситуации, чтобы правда восторжествовала, да, объяснить. Если же человек не хочет слышать обо всех наши все, так сказать, да. Да, вот я про это и говорю. Если он не хочет слушать все наши объяснения, все, вот ты такой сякой, ничего слушать не хочу, тогда как нам действовать? Ведь Павел, ведь он тоже здесь говорит, если возможно, как? А вот до этого что он говорит? Если возможно, с вашей стороны. То есть он совершенно правильно понятно указывает нам, что далеко не всегда другая сторона с вами согласится. Далеко не всегда. То есть вы стремитесь к миру, но это не значит, если вы стремитесь к миру, это не значит, что другая сторона тут же пойдет на мир. И очень часто это производит в нас, понимаете, мы страдаем от этого мы. В каком смысле страдаем? Что я обижаюсь опять на него. Вот я к нему со всей душой, а он мне в душу плюнул, вот теперь я с ним больше не буду общаться. Понимаете, да, о чем я говорю? Какая ситуация может сложиться? Я хотел разобраться с ним, это очень часто бывает. Я хотел ему объяснить, я хотел ему все рассказать, но он, все, теперь он мне не друг. Так? Правильно? То есть даже когда наши попытки разъяснения, скажем так, урегулирование отношений отвергаются, означает ли это, что мы, если они отвергнуты, если они не приняты, должны ли мы теперь объявлять, так сказать, крестовый поход против этого человека? Вы знаете, апостол Павел еще один совет здесь нам дает. Это 1 Коринфянам. Кстати, сегодня мы уже его упоминали в субботней школе. 1 Коринфянам, 4 глава, 3 и 4 стих. Он интересно говорит здесь: для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. А мы оправдываемся порой. Понимаете? Судья же мне Господь. То есть я оправдываюсь перед человеком, он этих оправданий не принимает, и я начинаю на него злиться за это, да? А апостол Павел здесь говорит, хотя я и не знаю ничего за собой, но тем не оправдываюсь. То есть мои оправдания, они перед кем только? Перед Богом. Если мои оправдания перед человеком не приняты, является ли это поводом того, для того, чтобы раздражаться, злиться, портить отношения со своей стороны, имеется в виду. С моей стороны. Нет. Христос говорит: мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. И вот наша задача этот мир сохранить. Если вы сделали все, что возможно для того, чтобы наладить, восстановить отношения, если вы чисты в этом перед Богом, то можете быть спокойны за себя и молитесь, соответственно, за того человека, который не принял вашу любовь, не принял ваше желание разобраться, молиться о нем, чтобы Господь переменил его образ мыслей, да, чтобы все-таки прийти к справедливости и миру в сердце. Итак, что мне делать, когда меня обличают? Давайте итог подведем. В общем-то, вот эта вот характеристика, которую дает Соломон, или ответ, который дает Соломон, она, наверное, охватывает все то, о чем мы говорили. Давайте еще раз обратимся. 15 глава, 32 стих книги Притчи к этому стиху. Мы его уже читали. Притчи, 15 глава, 32 стих. Здесь написано, здесь отвергающий наставление не радеет о своей душе. Наставление здесь можно тоже обличение ставить. В других переводах, в новых переводах так и стоит, отвергающий обличение. Отвергающий обличение не радеет о своей душе. Кто внимает обличению, тот приобретает разум. Будем радеть и о своей душе, принимая обличение, да? И будем радеть о том, кто обличает, да. Потому что не всегда у нас действительно получается это сделать корректно. Хотя мы к этому стремимся, я надеюсь, что будем еще более осознанно стремиться после нашего разговора, но все равно не всегда это получается. Мы все действительно грешники. Поэтому мы должны заботиться друг о друге. И о том, кто обличает, и о том, кого обличают. Но наставление тут совершенно ясное. Внимающий обличению приобретает разум. И 9 стих, вернее, 8, 9 глава, 8 стих. Еще раз я к этому стиху хочу сейчас коротко обратиться. Не обличай кощунника или бесстыдного, или наглеца по-нашему, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Кем мы хотим быть? Наглецами или мудрыми? Если хотим быть наглецами, то давайте будем ненавидеть тех, кто приносит нам обличение. Да? Будем кощунниками, если вот по старорусскому языку. Да? Если же мы все-таки хотим быть мудрыми, то мы должны разумно, мудро к обличениям подходить. Думать прежде всего, то есть не отвергать их сразу, но думать, если это справедливо, принимать. Если несправедливо, стараться сохранить, прояснить ситуацию и сохранить мир. Апостол Павел дает нам очень важное наставление во втором послании к Коринфянам, 13 главе, 5 стихе. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Будем помнить, что обличение, и даже порой обличение несправедливое, мы с вами об этом говорили, может быть для нас хорошим стимулом для такого исследования, о котором говорит апостол Павел. Воспринимайте его именно так, и да поможет нам всем в этом Господь. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы славим и благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас всех в свою церковь. Собрал не праведников, собрал не тех, кто свободен от греха, но наоборот, собрал грешников для того, чтобы исцелить нас. И мы, общаясь с Тобою и в общении друг с другом, это исцеление в нас происходит. Но порой возникают моменты, которые могут показаться нам не очень приятными, когда нас обличают или когда мы вынуждены кого-то обличать. Господи, дай нам мудрости и произносить обличение с любовью, с желанием помочь, не с превозношением. Помни всегда о том, что мы сами больные, что мы сами грешники, но с желанием помочь, желанием быть Твоим орудием в исправлении, в любви. И также, когда нас обличают, помоги нам, Господи, не отталкивать сразу это обличение, не противиться ему, но задумываясь над ним, если оно действительно справедливо, принимать его и по Твоей милости и Твоей силе изменять свою жизнь так, чтобы это обличение уже не относилось к нашей жизни. И также, даже если оно несправедливо, все равно даруй нам мудрости сохранять спокойствие, мир и нести этот мир другим людям. Слава Тебе, хвала и благодарность. Сами мы никогда не сможем этого сделать, только Твоя мудрость может дать нам и мудрость, и силу для того, чтобы так поступать. Мы просим об этом и славим Тебя, потому что знаем, что молитвы наши слышатся Тобою, и Ты отвечаешь на них по Твоей воле. Благодарность Тебе и честь Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.